очень неблагоприятно перед приемом.
Потому что раху запивает солнце. Все это магическое влияние. Поэтому нужно петь перед Гришной, читать Бхагавад Гиту. Мы собрались. Это время будет примерно кульминация, ну, в два уже будет спадать. В два только начнут готовить просад. Но все уже готово. На огне быстро все сделают. Ну и пока мы будем читать Бхагавад Гиту. Здесь у нас 35-й текст открылся. Божественное знание. Что такое божественное знание? Мы узнаем из этой главы. Можно ли жить с божественным знанием? Насколько применимо божественное знание к нашей среде, к человеческой среде? Может быть, Богово, человеку человеческое? Как так люди рассуждают, что у Бога свой мир, у нас свой земной мир. Мы хотим понимания к себе, но в этой главе описывается, что есть мир трансцендентного знания. Причем он основан, этот мир, в котором мы живем сейчас, земной мир, на этих же законах. И все, что мы видим в этом мире неудобного, причиняющего нам боль и страдания, это творение человека, человеческого знания, его опыта, его желаний, его взглядов. То есть все эти страдания, все неудобства, которые мы сейчас с вами вокруг имеем, это наше собственное творение. Если мы вернемся к изначальному знанию или божественному знанию, мы устраним очень много неприятностей в своей жизни, огромное количество. Более того, в этой книге говорится, даже незначительное продвижение в этом направлении человек освободит от всех сомнений и страхов. Незначительное продвижение. Но пока мы обеспокоены материальным процветанием, у нас всегда будут сложности. Мы всегда будем чем-то ущемлены. То есть это наш природный эгоизм. И вот вопрос. Если все творение Бога, а вот этот природный эгоизм человеческий, это тоже энергия Бога? Ответ – да. Все есть энергия Бога. Но поэтому нужно знание, какими энергиями пользоваться и как. Энергии имеют разные предназначения. Одни энергии уничтожают, разрушают. Другие энергии поддерживают. Третьи энергии создают. Какими же энергиями пользоваться из этих трех? Разрушением, поддержанием, или творением. Веды говорят, человек должен научиться отказываться, отвергать невежество, не пользоваться. Оно есть, как энергия. Но для человека не предписано пользоваться и применять невежество. Это преступная деятельность для человека. Для животного это нормально. Невинные животные. Но в невежестве они едят друг друга. Посмотрите внимательно. Мир жесток с этой точки зрения. Там, где невежество, это очень жестокий мир. Человеку запрещено пользоваться невежеством. Страстью можно пользоваться, но не привязываться к ней. Страсть – это богатство, это деятельность, это успех, это карьера. Но не пытайтесь из этого извлечь личную выгоду, иначе скатитесь в невежество и станете жестокими людьми. Ради своих денег будете причинять вред другим людям. И к страсти нейтрально. Не важно, что вы имеете, что потеряли, не имеет значения в жизни. Можете быть богаты, потом бедны. Можете бедны, потом быть богаты. Это не имеет никакого значения решающего в нашей жизни. Шастры предписывают не привязываться человеку к материальному результату. Не оценивать так свою жизнь. Есть деньги, жизнь хороша. Нет денег, жизнь плоха. Это страсть. Имеет недостаток. И то, что человек должен принимать как свою пищу для ума и тела, для своей души, это энергию поддержания или знания, или трансцендентное знание, что здесь описывается. Ну, послушайте. 35-й текст. Яджгьятва напунармахам явам яси яси пандава яна бутаня шешани дарш яси атманя томай. Санскрит. Перевод стиха. Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение. Ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа частицы Всевышнего. Или иными словами, все они пребывают во мне. Интересный стих. Каков результат трансцендентного знания? Здесь описывается, все принадлежит Богу. У меня здесь ничего нет. Вы здесь не можете ничего не приобрести, не потерять. С этой точки зрения. Потому что нам здесь ничего не принадлежит. Это важный момент. Если же мы считаем, что нам здесь принадлежит полмира, или, во всяком случае, заработанные деньги мне принадлежат, вас ждут серьезные испытания и страдания. Почему? Ответ очень прост. Потому что приобретение временное. И вы тоже временно живете в этом мире. Вам придется расстаться с этим. Вынужденно. Скажите, что легче? Признать, что все принадлежит Богу, или вынужденно расстаться со своим добром? Что легче? Что легче пережить? Понимаете, что люди не могут пережить потери денежных. Как только в России начался последний кризис, в первый день я был в Москве. На следующий день появились новости о первых самоубийствах. Люди не могли вынести потери денег. Вот так. Вот это привязанность к деньгам. И человек думает, мне конец. Все. А конец ведь не ему, а его деньгам. Это серьезное заблуждение. Но почему такое отождествление? Потому что деньги проникли в разум и сердце человека и стали смыслом его жизни. Отсюда страдания своих. Потом говорится, все принадлежит Богу. Не расстраивайся. Тебе здесь никогда ничего не принадлежало и не будет принадлежать. Ты здесь пользуешься какое-то время, потом уходишь отсюда. Хорошо, люди стремятся к деньгам. Так. Ну хорошо, они получают большие деньги. Что дальше? Они не останавливаются. Что же дальше? Если владеть всем миром. Если много-много-много-много денег, затем желание обладать всем миром. И кто у нас был такой знаменитый завоеватель?
Наполеон.
Не такой уж большой.
Александр
Македонский, пожалуй, был в истории самый значительный завоеватель. Когда он завоевал весь мир, так сказать, слава была ему это приписана уже, он осознал это перед смертью, что ничего с собой забрать не может. Знаете, о чем думают великие завоеватели, такие как Чингисхан Македонский? Знаете, что их тревожит? Не приобретение уже, а бессмертие. Вот какой путь. Но мы даже не можем дойти до этого уровня, что мы не можем быть такими завоевателями. Мы только копим деньги. И мы даже о бессмертии задуматься не можем. Потому что денег-то мало. Их копить еще и сохранить надо, понимаете, спрятать хорошо. Настолько беспокойство вообще, когда только появляются деньги, человек становится беспокойным, подозрительным, несчастным, замкнутым. Никому уже не доверяет. Деньги, привязанность так портит человека. Прямо на глазах. Вот был нормальный человек, да, получил деньги. Вот этот случай в Америке. Сколько? 260 миллионов выиграл этот человек. Его история известна. Его имя известно в интернете тоже. 260 миллионов в лотерею. За всю историю Америки это был самый яркий случай выигрыша. Не шутка же. По тем временам. И знаете что? Как же у него кончилось? Он умер в нищете. Скажите, как? Но же обеспечен был на много жизней вперед. Деньги испортили этого человека сразу же. Был порядочным средним американцем. Так считали его. То есть он зарабатывал нормальные деньги. У него была семья, он мог ее поддерживать. Он любил, так сказать, жену и своих детей. Но как только он получил деньги, по закону Америки, эти деньги в семье делятся на два счета. На счет жены и счет мужа. Он не захотел делить эти деньги, развелся. Это первое, что он сделал, развелся с женой, чтобы не потерять половину суммы. Он признавался нормальным американцем, хорошим семьянином. Но влияние денег оказалось сильнее. Это первое, что он сделал. Потом он стал эти деньги, конечно же, гулять на эти деньги. У него появилось много друзей, много женщин, много людей, кто признавались ему в любви и в дружбе. Через 2 года он потерял все. И стратил. За 2 года. И потом он был пойман на воровстве. Знаете, где в церкви из кружки для пожертвования воровал деньги? Это был миллионер, успешный человек. Что же с ним сделали деньги? Поэтому веды говорят, если это не твоя доля разума, не трогай деньги. Детям деньги не доверяют. Нет разума, нет денег. но у меня были деньги. Да, деньги-то были, но разум был или нет? Вот что важно. Если разум мы теряем, то потом теряем и все остальное. И если мы попадаем под влияние денег, мы всегда теряем разум. Первое, что нужно сделать, заработав большие деньги, первое, что нужно, веды говорят, половину сразу дать на благотворительность. Иначе вы потеряете разум на 50%. Вы станете жадным. То есть вы губите себя таким образом. Но веды говорят, если вы заработали большие деньги, сразу 50% должны отдать. Во-первых, вам никто завидовать не будет. Вас начнут любить люди. И поддерживать. Так устроено общество. Чем больше вы себе присваиваете, чем больше вы копите, тем больше завистливых людей окружает вас, которые признаются вам в дружбе и в любви, но желают от вас только денег. Даже замуж за вас выходит и женится по этой причине. Даже дети вас любят по этой причине. И вы это постепенно начинаете понимать. И представьте, сколько несчастья ожидает такого человека. Из-за каких-то денег? Так строить свою жизнь? Поэтому здесь говорится, подлинное знание заключается, что все принадлежит Богу. Но это знание нужно получить от осознавшей себя души. Видишь, нашли дураков. Отдать свои деньги. Пока вы не встретите осознавшую себя душу, вы не сможете это сделать. Нужен пример. Нужен пример человека, который свою жизнь посвятил Богу. Все, деньги, дом, все, что у него есть, посвятил Богу. Без остатка. Ничего себе не оставляет. Тогда можно обрести такое знание. И сердце в сердце. Нельзя это по книге научиться этому. Или по призыву вдохновиться, знаете, на лекции, потом отдать свои деньги, а потом всю жизнь сожалеть. Нет, это нужно на самом деле получить из сердца в сердце. Это великое, глубокое знание. И оно не передается за один день, за один час, за одну секунду. Это практика, это образ жизни. Это постепенное очищение сознания. Если об этом говорится. Но если ты получишь знание, таким образом ты больше никогда не впадешь в заблуждение. То есть ты не будешь несчастным человеком. Несчастный тот, кто заблуждается. Тот, кто совершает ошибки. Несчастье в этом заключается. Но ты не впадешь в заблуждение. Ибо ты увидишь, что ты свободен. Все принадлежит Богу, у тебя здесь ничего нет. Комментарий. Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называют майей. Ма означает «не», «я» — это. Некоторые люди думают, что мы никак не связаны с Кришной. Есть такие люди? Как вы думаете? Попадаются такие люди?
Да.
Мне кажется, все сейчас такие люди. У всех большие проблемы по этому. Кришна очень нужен каждому. Но ведь мы даже и не знали об этом, когда учились в школе, в институте. Нам никто даже этого и не напоминал. Как можно в это поверить, если мне об этом не говорили родители и учителя в школе? Но вы знаете, нам много чего не говорили родители и учителя в школе. Они много чего не знают. А о Боге они не знают ровным счетом ничего. Что Кришна всего лишь великая историческая личность, так они понимают. А Абсолют это безличный Брахман. Но на самом деле, как сказано в Бхагавад-гите, безличный Брахман это сияние, исходящее от тела Кришны. То есть понятие Бог исходит от Кришны. То, чем мы этим пользуемся, мы пользуемся все. Не дай Бог. Боже царя храни. Ну и так далее. Бог, мы используем слово условно. Понятие Бог исходит от Кришны. Кришна и не ведет себя как Бог. Он проявляет, конечно, свое могущество, когда необходимо. Но в обычных отношениях он ведет себя как возлюбленный. Это называется Кришна в близких отношениях. Бог в близких отношениях. Когда мы говорим Бог, не Кришна, мы отстраняемся немножко от него дальше. Хотите пример? Начальник на работе. Подчиненные не могут с ним фамильярно общаться. Они говорят, господин директор. Иван Иванович Иванов. Есть субординация. А жена может войти без стука в дверь. Его кабинет. Сказать, Ваня, пора обедать. Хватит работать. И он слушает. Если внук зайдет туда, или сын, он может кататься у него на шее. Лошадку играть с ним. Прямо в кабинете. А вы не можете. Вы не можете. Что он для вас начальник, большой начальник. Так что же ближе, какое понятие ближе, Кришна или Бог? Эти люди этого не знали. Много чего бы не знали. Если это Бог, то как я могу сесть ему на шею кататься? Ну, а если это Кришна, я могу это делать. Если это близкие отношения, если это любовь, ему нравится это. Божество вообще поклоняются в храм идут, чтобы молитву возносить. А здесь, пожалуйста, они играют в догонялки. Друг Кришна, возлюбленный. И так Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Он говорит также здесь и о Боге. Но он говорит о Боге как о себе, а о себе как о Боге. И так Кришна является причиной всего сущего. В Брахма-самхите ясно сказано, что Кришна это верховная личность Бога, причина всех причин. Миллионы воплощений Господа это всего лишь его различные проявления. Живые существа тоже проявление Кришны. Философы Майявади ошибочно считают, что разделившись на множество частей, Кришна перестал существовать как отдельная личность. Эта концепция, по сути, материалистична. Из опыта жизни в материальном мире нам известно, что предмет, разделенный на части, утрачивает свою первоначальную форму. Согласны? Вот стул разобрать, но, скажем, стула уже нет. Утрачивается форма. Так, если источник Кришна, Бог, и теперь это, из этого источника вышло это проявление, они считают, что больше его не существует. Он разобран на эти части. Это их представление. Из опыта. Однако философы Майявади не способны понять, что на абсолютном уровне 1 плюс 1 так же, как и минус 1 равняется 1. Знаете такую математику? 1 плюс 1 сколько будет? 2. А в духовном мире 1. Ничто не прибавляется, ничто не уменьшается. Абсолютно. Это природа Абсолюта. Вот это Кришна. Вы не можете от него ничего убавить, сколько бы ни зашло. И ничего прибавить, сколько в него не вернулось. Он постоянно в равновесии, независим. Это слово Бог означает. Если он бы истощался и терял свою энергию, он бы рано или поздно бы прекратил свое существование. Как огонь, дрова прогорают, все, заканчивается. Но он не истощается. 1 плюс 1, 1, минус 1 тоже 1, ничего не происходит. Как говорит закон сохранения энергии ученый. Итак, Прабхупада говорит, вот такая математика. Такова природа абсолютного мира. Лишенные абсолютного знания, мы сейчас находимся под покровом иллюзии. И потому считаем себя отделенными от Кришны. Но хотя мы являемся отделенными частицами Кришны, мы не отличны от Него. Различие между телами живых существ – это майя, а не реальность. Мы разные все. Внешне, физически мы разные. А внутренне? Мы все одинаковы, все ищем счастье. Одного и того же. Как дети играют? Что-то вносят вкусненькое, едят. Дай попробовать. О, как вкусно. И все бегут, и все одинаковый вкус ощущают. Почему так? Они все разные, вкус одинаковый ощущают. И счастье, и боль все одинаково ощущают. А тела разные. И даже национальности разные, и даже культуры, языки разные могут. А счастье и боль одинаковые. У нас одинаковая природа внутри. То есть душа не отличается одна от другой качественно. А тела отличаются. Итак, если мы все испробуем на вкус Кришну, всем понравится. Неважно, откуда вы и сколько вам лет. Даже если вы не индус. Вы скажете, Кришна, это здорово. Это мое. То есть из-за иллюзии человек себя видит отделенным от Кришны. И все мы призваны доставлять удовольствие Кришне. Только под влиянием майи Арджуна мог подумать, что кровные узы, временно связывающие его с родственниками, важнее его вечно духовных отношений с Кришной. Суть учения Бхагавад-гиты в том, что, будучи вечно слугой Кришны, живое существо неотделимо от него. А ощущение им своей отделенности от Господа называется майя. Живые существа, как неотъемлемые частицы Всевышнего, имеют особое предназначение. Забыв о своем предназначении, они с незапамятных времен воплощаются в различных материальных телах людей, животных, полубогов и так далее. Так что мы с вами еще в неплохом положении находимся. Мы не собаки, не кошки, не деревья. Заметили, нет? Что мы все-таки люди. Конечно, жалуемся на жизнь, конечно, но посмотрите внимательно, что нас окружает вокруг. Например, собака, она круглый год на улице живет. Я как-то помню, был в Благовещенске зимой. Дальний Восток, боже мой, там страшно холодно. Там тяжелее, чем в Сибири, потому что в Сибири климат сухой. Мороз какой-то там здоровый, что ли. Вот. А там реки, там очень много влаги, зима очень суровая. Владивосток тоже. Это море, влажность, минусовая температура с ветром. Благовещенская. Когда я из машины выходил просто вот пересечь дорогу, чтобы забежать в квартиру, я промерзал сразу же. Ну, невозможно на улице находиться. Собака. Собака бегает, ищет пищу. Кругом снег. Земли даже не видно, что белая. Она ищет какую-то пищу. Она вся трясется, понимаете? Она живет на улице. Как-то она выживает. Так что мы с вами неплохо устроены. Но вы не рады, я смотрю, особенно. Сравнили с собакой. Да, конечно. Я смотрю не на собак, я смотрю на миллионеров. Вот моя цель. На собак тоже полезно смотреть, это такие же души воплощенные. Знаете, почему полезно? А кто его знает, наше будущее неизвестно. Если мы разовьем собачьи инстинкты, можем получить тело собаки. И жить на улице. В том же Боровом, но уже на улице. Сейчас пока мы в квартире живем, слава Богу. Итак, неприятности. Люди, животные, полубоги, тут, смотрите, материальные тела. Такое неравенство здесь вокруг, в телах. И духовные же души, они равны. Как говорится, перед Богом все равны, еще есть такая пословица. Душа, то есть она равна перед Богом, каждая, цена. Бог одинаково заботится обо всех живых существах. Но почему же все попадают в разные условия жизни, если заботится Бог? Вопрос возникает. Например, рабочий на заводе на ногах стоит всю смену у станка. А директор на заводе, его же, он в кабинете с кондиционером, с холодильником, с прохладительными напитками, в жару. Почему такое неравенство создается? И мы его принимаем, потому что, говорится, у директора обязанности высшего порядка имеет право на больший комфорт. Итак, почему нам дается этот больший комфорт, чем собаке жить на улице? А у нас есть обязанности высшего порядка. Если мы от них отказываемся, мы теряем и комфорт. Для чего человеку большие деньги? Это хорошо, чтобы заботиться о других. Для чего ему большие знания? Чтобы передавать другим. Зачем ему власть? Чтобы заботиться тоже обо всех. Тогда он выполняет свои обязанности. И имеет право жить в дворце. Или быть богатым. Но если он думает только о себе, это собачье сознание, это эгоизм. Он потеряется. Только духовный учитель способен дать человеку это чистое знание и помочь ему избежать ошибочных представлений о равенстве обыкновенного существа с Кришной. Тот, обладает совершенным знанием, понимает, что высшая душа Кришна есть высшее прибежище всех существ. Что, покинув это прибежище, живые существа оказались во власти иллюзорной материальной энергии и возомнили себя отделенными от Кришны. Так, отождествив себя с разными материальными формами, живые существа забыли о Кришне. Но когда заблудшее существо встает на путь сознания Кришны, перед ним открывается дорога к освобождению. Как сказано, Шримад Бхагаватам Мукти Хитванья Тарупам Сурупина Явастити. Обрести освобождение значит занять свое естественное положение, то есть стать вечным слугой Кришны или обрести сознание Кришны. Вот такой сегодня стих и комментарий. А дальше стих очень интересный. Хотите послушать? Просто без комментариев. А печет асипапи пья, сави пья папакриттама, сарва генам плавена ива, риджинам сантариш яси. Даже если ты самый грешный из всех грешников, Взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий. Кто такой грешник? Грешник – это тот, кто жалуется, что чего-то не может. Не способен. Ему говорят, стань хорошим. Не могу. Я такой. Это грешник. Он даже пытаться не будет. Это грешный человек. Это я такой. Брось курить. Ну, я вот курю. Я такой. Не сквернословь. Ну, привычка. Я такой. Я жил с такими людьми. Это грешник. У него огромное количество недостатков, плохих качеств. И он не способен ничего изменить в своей жизни. При этом о чем думает? О том, как заработать большие деньги. Это вот типичный грешник. Но здесь говорится, даже если ты самый грешный из всех грешников, негодяй из негодяев может быть, если ты получишь духовное знание, ты освободишься от материальных страданий всех. Очистишься. То есть ты сможешь изменить свою жизнь, если получишь знание трансцендентное. Трансцендентное знание – это не набор информации, это качество. Это решимость. Это разум. Это смирение. Это чистота. Это религиозность. Это принятие духовных авторитетов. Это все описано здесь, в этой же книге. Вот это и есть духовное знание. И оно делает человека очень могущественным, очень сильным. Уполномоченным делает его. Если вы не зависите от денег в своей жизни, собственно говоря, вы совершенный человек. Если вы счастливы при любых обстоятельствах, вы совершенный человек. Это грешник, он то радуется, то скорбит, то радуется, то скорбит, то радуется, то скорбит. Видите, как живут алкоголики? Бутылка есть праздник, бутылки нет скорбь. Бутылка есть праздник, бутылки нет скорбь. Деньги есть праздник, денег нет скорбь. Это греховное сознание, говорится. Человек, лишенный знания, живет как животное. От куска пищи к куску пищи. И начинает думать, знаете, о чем? Только о еде. И жилье. Это его сознание, обусловленное души. Нужно освободиться от этого гнета, этого узкого сознания. Нужно расширить сознание. И для этого предназначено божественное знание. У Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, ведь так огонь сожжет любое количество дров. Согласны? Огонь. Он же сильнее, чем дрова. Сколько не положится, сожжет. Вот точно так же огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности, все грехи. Вот точно так же. Любое количество грехов сгорает. В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. Это знание – спелый плод всей практики йоги. Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри. Изнутри. То есть это наше знание изнутри приходит. Это не нужно вбивать в голову. Нужно просто стать честным человеком. Знание это уже есть, потому что в сердце те же самые истины у человека. Но если он перед собой нечестный, он эти истины не слушает, даже изнутри себя, совесть свою не слушает, свое сердце не слушает. Поэтому нужно прислушаться к этому голосу совести, очистить свое сердце. Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его. И когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Кто хочет покоя? Не все хотят покоя. Но покой – это что-то такое, вроде как, вы знаете, безделье какое-то. Скука. Да? Так люди понимают покой. Ну, немножко можно, конечно, быть в покое. А потом главное где? В борьбе. Вот там. Соревноваться, конкурировать, стрелять, разговаривать, спорить, добывать что-то, обманывать. Интересно тоже. Азартная игра в жизни. И так я чувствую, я достигну чего-то. Это страсть. Это гуна страсти. Энергия страсти, которой человек пользуется. Покой – это не невежество, это не безделье, это не скука. Покой – это равновесие. А если ум не равновешен, вы всегда будете страдать. Да будьте несчастны. Почему люди выпивают после работы? Потому что ум не равновешен, и они страдают. Они очень устают, называют это. Они работают, работают, им интересно, а потом они сильно устают. Что это такое? Страдание приходит в ответ на их деятельность. Вместе с деньгами, которые они зарабатывают, крохи, приходят и страдания, беспокойство и усталость. А меня еще могут обмануть, или я кого-то обману, еще отношения напрягаются, там где конкуренция. Все это недостатки, которые сопровождают мою деятельность. Поэтому человек не может достичь покоя ни на секунду, даже во сне. Представьте, всю жизнь. И когда он к 50, он уже точно чувствует, что стресс ему противопоказаны. Надо уже пить корвалол или валерьянку. Тело не выдерживает. Пока был молодым, переносил, а сейчас уже очень трудно. Лучше отойти от дел. Потому что здоровье это ценнее. То, глядишь, инфаркт миокарда уже вот-вот. Не так ли? Что это сильные возбуждения, сильные стрессы. Они сейчас усиливаются в обществе. Потому что конкуренция тоже обостряется. Сейчас не коммунистическое общество. Нет гарантии, гарантированной зарплаты. Что заработали сами, то и получите. То, что не заработали, не получите. Вы уж сами решаете, говорится. Нет сейчас бесплатной медицинской помощи, бесплатного образования, как раньше. А если есть, то некачественное. Так что человек поставлен в такие условия выживания. И покой, значит, равновесие. В состоянии покоя, то есть вы как ум ваш, как зеркало воды становится чистым, ясным, в покое. Вот это озеро проводит. Когда ветер, там такие волны. Когда штиль, там все отражается. И вот покой означает, что способно отражать реальность. И тогда вы можете действовать в этом состоянии, не совершая ошибок. К страсти будете равнодушны. Невежество даже касаться не будете. А будете жить в благости, в счастье и в знании. Даже занимаясь деятельностью. Значит, состояние покоя равновесия. Когда человек теряет покой? Когда видит деньги у кого-то на руках. Он сразу теряет покой, мне бы этот кусок золота. Человек, как только видит чью-то роскошь, чей-то успех материальный, он тут же теряет покой. Завидует. Хочет того же самого. Или мужчина, женатый, видит красивую женщину, теряет покой. Объекты чувств. Он теряет покой. Он не может быть в покое. Он не способен сохранять покой. Потому что страсть его возбуждает. И он хочет это невежество забыть про свою жену, это невежество, про свою семью, и взять любовницу себе, например. Или взять чужие деньги. Это уже невежество. То есть страсть пробуждает невежество. Где же покой? Пока подвластны страсти, мы в покое быть не можем. Может быть, только в невежестве. Люди думают, невежество это и есть покой. Дозу принял и нормально себя чувствуешь. Невежество принял. Счастье в невежестве, есть такая пословица. Таким образом, они становятся тупее, тупее и тупее. Когда ты говоришь, Кришна, он говорит, нет, я не Кришна, я это обезьяна Гужишу. Дарвин сказал такую вещь. Дарвин совершил большую ошибку, что сказал это. Он сказал, сам-то не поверил, знаете. Да. Он не такой уж был глупый. Он сказал, конечно, но не поверил потом сам, отрекся от своей теории. А дураки подхватили. Кому это выгодно будет? Эта теория подхвачена, и большинство ученых мира никогда в нее не верили, в эту теорию. Она используется совсем для других целей. Потому что это выгодная теория, она поддерживает конкуренцию, борьбу за выживание. Это философия негодяя. Они сказали, вот она жизнь, как мы живем, как негодяи живут. Мы конкурируем, мы боремся. Побеждает сильнейший, Дарвин сказал, наука. Это для негодяя философия, очень удобная. А там, где любовь, семья, забыли про это все. А? Подвигаются страсти, модно стало, знаете, влюбляться до сумасшествия. ЛСД принять, там, знаете, поиск абсолютной истины. Это мода какая-то, на сумасшествие, на какую-то неадекватность. Люди полуненормальные, их прославляют, проституток показывают в фильмах, убийц тоже, как героев. Разве нет? Это философия негодяя. И когда им говоришь Кришна, они говорят, да нет, почему здесь Кришна? О чем вы говорите, глупости говорите, почему здесь Кришна? Ну а этой книге 5000 лет, это рассказал Кришна. И если вы не знали об этом, вы глупый человек. Не так, что Кришны нет, просто вы глупый человек. У вас не было опыта. Вы не были 5000 лет назад. Вы не помните, что было 5000 лет назад. А деревья секвоя им уже около 5000 лет в Америке. Они свидетели тому, что было 5000 лет назад. Уже росли деревья в то время. И была цивилизация. И она написана в Махабхарате. Итак, Кришна 5000 лет назад рассказал Бхагавад-гиту, которую мы читаем и сейчас. А Иван Иванович Иванов говорит свою философию Дарвин, которая может быть там несколько десятков лет, и в которую половина человечества не верит. Да никто по ней, собственно, не хочет жить. Теория большого взрыва и все такое. Столько глупостей нагорожено. А Кришна уже все рассказал Бхагавад-гите. Тогда возникает вопрос. У любого разумного человека, а почему же, если так все разумно и хорошо, как вы говорите, почему же люди отвергают Кришну? Разумные люди этого мира. А по той причине, что он говорит, что все принадлежит мне, а не тебе. И он прав. Они соперничают с Кришной, они хотят ему все отдавать. Вот такие отношения с Богом у человека. Это мошенники и негодяи, Прабхупада говорит. Это цивилизация воров, мошенников и негодяев. Цивилизация проституток, алкоголиков, пьяниц. Вот все эти пороки есть у людей, даже высокопоставленных. Обратите внимание. Даже высокопоставленные люди, несущие высокий долг, ответственность за страну или город, или за какое-то предприятие, они тоже подвержены всем порокам сейчас человеческим. Вот какая картина удивительная. Но Веда говорит, что высший класс людей должен следовать строгим принципам, иначе он не принадлежит высшему классу. Никакого мяса, никаких интоксикаций, никакого незаконного секса, никаких азартных игр и лжи. Иначе вы не высший класс, вы не имеете права занимать высокое положение, ответственность за людей принимать. Вы должны быть духовным учителем, если вы выше других. Это цивилизация негодяев, воров и мошенников, жадных людей. Это факты. И тем не менее, здесь говорится, они души, заблудшие души. И даже если они такие грешные, они могут, приняв трансцендентное знание, очиститься от этих пороков. Каждый человек. Что грехоты эти? Мы с вами такие же. Мы часть этой культуры. Мы хорошие с точки зрения этой культуры. А с точки зрения Бхагавад-гиты, мы с вами, я не скажу кто. Есть слово отдельное для описания нашей культуры современной. Это млечьи, яваны и ракшасы. Мы даже к цивилизованному человеку не принадлежим. Мы с вами. Факт. Я тоже говорящий. Но здесь в Гите говорится, что душа это то же самое, попавшая в ловушку этого греха, собственно. Ее можно освободить, если он получает трансцендентное знание. Нас требуется лишь только получить трансцендентное знание. Вот все, признать существование Бога и получить трансцендентное знание. Почему от Бога нужно знание получать? Кто скажет? Почему не от человека? Почему именно от Бога и духовного учителя, кто представляет Бога, но никак иначе? Почему? Потому что у Бога нет недостатков. Его знание совершенно. А у человека есть недостатки, его знание несовершенно. Вот весь ответ. Чувства человека несовершенны. Подвергаются иллюзии и склонен к обману. И ошибается. Это свойственно человеку. Четыре недостатка. У каждого, будь он даже ученый или кто бы он ни был. Но любой человек склонен ошибаться и обманываться. Быть в иллюзии. И чувства, конечно же, наши несовершенные. Иначе зачем мы микроскопы создавали, телескопы? Или другую аппаратуру? Потому что наши чувства несовершенны, далеко не совершенны. И аппаратура вся эта тоже несовершенна. По этой части медицина, поэтому современно очень несовершенна. Что у нас нет уже таких интуитов, докторов, знаете, как в древности. Это несовершенство сейчас усиливается наше. Мы все при помощи аппаратуры пытаемся возместить свои недостатки, сотовые телефоны и компьютеры, чтобы запомнить что-то, мы не помним. У нас слабая память. У нас столько недостатков. Так как же мы можем получить знания от человека, который имеет недостатки? Но вы скажете, но есть же преемственность ученых. Ньютон открыл закон тяготения, потом другой что-то добавил. Постепенно знание-то приобретается. Простите, с этим знанием они передавали ошибки. Знание открывается какое-то, но вместе с ошибками. Это материальный недостаток. Оно всегда смешано с каким-то недостатком. Закон смирного тяготения. А что это такое? Объясните. Совсем недавно наука признала, что они не знают, что это такое. До недавнего времени считали, нам в школе учили, что это тяготение зависит от массы предмета. Не так ли? Масса притягивает. А теперь эта теория разбита. Масса тут ни при чем. Они не знают, что это за энергия. открытым винтом. До сих пор неизвестно, почему самолет взлетает. Согласно их расчетам, формулам, он не должен взлететь при такой скорости и так далее. А он взлетает. До сих пор ученые не могут рассчитать полет шмеля, массу его тела и крылышки. При такой массе тела и таких вибрациях крыльев он не должен летать. Он летает на зло ученым. Только посмотрите, где наука? Человек не обладает знанием. Он предполагает. И то, что просто на практике получается, он пользуется этим. Но он не понимает, что происходит. Ни в его уме, ни в его жизни, ни даже на физическом уровне закона. А Кришна говорит, майя такшена пракрити святаса ачара-чарам. Под моим контролем действуют подвижные и неподвижные живые существа. Все контролируется совсем другой энергией, не человеком. Если бы человек все контролировал бы, мы бы жили бы сейчас в раю. Мы бы сейчас все так проконтролировали бы и создали бы здесь рай. Законы нам известны, атомы, молекулы, соединения. И мы бы сейчас создавали все, что бы хотели бы. Но мы не можем этого делать. Мы вместо рая создаем ад. Пластиковый рай. Рай вещественных в магазинах, а дома ад. И в уме ад. И в семье ад. И в обществе тоже беспорядок. При всем нашем хорошем как бы намерении, смотрите, нам очень трудно создать что-то настоящее, удовлетворяющее всех людей. Почему? Сорвался чагам хриисани, в сердце каждого живого существа. Не мои идеи и не ваши идеи, а Кришна. Никто не может находиться в сердце каждого живого существа. Я знаю только свое тело. Я уже не знаю, что там в теле другого человека происходит. Так как же я принесу благо тому человеку, если я не знаю его толком? Что-то знаю, а ведь не знаю толком. Человек женится, даже не знает такого. Через 20 лет понимает, зачем женился вообще. Понял через 20 лет, что не нужно было этого делать. Потому что он не знает, что делать, не понимает. Но сорвался чагамри, Кришна знает. И если Кришна знает, Кришна может найти вам хорошую пару. Кришна найдет вам место в обществе, в вашу деятельность. Вы будете счастливы, если освободитесь от зависти, если не будете завидовать другим людям. У кого есть деньги, у кого их нет денег, если все не сравнивать, будьте счастливы. От своей собственной природы нужно быть счастливым. Это тело тоже природа. Займите его честно. Не вступайте в конфликт, не обманывайте никого. Не усложняйте себе жизнь и отношения, потому что счастье приходит только через отношения. Никак иначе больше. Теряйте отношения, теряйте все. Деньги вам радость не принесут, если нет любви. Итак, это трансцендентное знание. Но невежественные, неверующие люди, которые сомневаются в словах благотворенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они пускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в ином. Если вы верите в Бога. Сейчас многие говорят, я верю в Бога. И я христианин, православный, например, в России говорю. А здесь могут сказать, я мусульманин. Хорошо. А кто ж против? Но если вы верите в Бога, вы должны принимать все священные писания. Они все от Бога. Но почему же вы верите в одного Бога, другого Бога, отвергаете того же самого? Только потому, что здесь он на санскрите говорит. И то, что не написано в ваших писаниях. Нужно писание понимать как одно целое, если это от Бога, один Бог. Библия, Коран и Веды нужно понимать как одно писание. Данное в разном климате и в разное время. Тогда вы сможете приблизиться к Богу. Говорит, невежественные люди, они что? Они сражаются за Бога, за своего. Убивают друг друга. И не приближаются к Богу никогда. Потому что творят беззаконие и насилие. А? Ради чего? Ради своего Бога, ради своих идеалов. Религия опустилась до междоусобиц и вражды тоже. Проблема? Проблема? Уж кто, как уж духовные люди должны сотрудничать и в мире находиться? А кто еще? Но даже духовные люди, смотрите, боятся друг друга в разных конфессиях. Как сказал мне один ученый человек недавно в Томске. Он представитель одной конфессии. Но он разумный ученый человек. Он сказал, что религии никогда не сблизятся к конфессии. Люди сблизятся. И вот люди спасут все эти религии. Просто люди, которые не представляют никаким конфессиям, а просто ищут свои отношения с Богом. Не с религией, а с Богом. Что Бог один, а религий много. Вот эта путаница в умах людей, вот это вот отождествление со своей религией, своей нацией, все портит. Невежество это называется. Это просто невежество. Я это тело, значит, я православный. Кто ты? В какого Бога веришь? Да ни в какого не верю. Ты русский? Ну, значит, православный. Кто-то глупость придумал, скажите. Национальность православная. Национальность мусульманин. Записывайте тогда так. А что такое на самом деле мусульманин? Или православный на самом деле? Что это такое? Тот, кто следует за Иисусом, или тот, кто следует заповедям пророка, неукоснительно, это мусульманин. Это христианин. И чем же отличается тогда мусульманин-христианин от того, кто следует Бхагавад-гите? Ничем. Те же истины, то же самое. Так почему же люди так ссорятся и враждуют? Потому что мошенники и негодяи пропадают. Вот опять то же самое повторяет. Потому что знания есть, они его не принимают. Мошенники и негодяи, вот и все определение. Вот и вся причина. А нужно стать честным человеком. Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот постиг свое истинное «я», воеватель богатств. Такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности. Свобода. Ну вот скажите, зачем человек зарабатывает большие деньги? Зачем они? Свобода. Он думает, что принесет нам свободу. Любое желание. Куплю, что хочу. Дом, какой хочу. Я свободен. Он так считает. А здесь, в этом стихе, прямо противоположно написано. Плоды труда свяжут тебя. Иллюзорная свобода. Вы же в тюрьме собственные желания находиться. И страхи. Иначе почему эти большие дома с решетками и с большими кирпичными стенами? Внутри еще оружие есть и сейфы. Это страх. Иначе почему эти бизнесмены спать не могут без снотворного? А когда теряют деньги, жить не хотят. Это страх оказаться без денег. Это привязанность к деньгам. Вот здесь говорится, ты никогда не будешь связан, никогда не будешь в страхе. Ты будешь свободен. И все к тебе будет приходить само по себе. Не нужно специальных усилий делать, чтобы есть и спать, говорится. Даже животные живут и все получают. Зачем же мы так тяжело трудимся, как сумасшедшие, что просто есть и спать? Если даже птицы и звери едят и спят где угодно вообще. Каждый знает, как это делать. Почему человеку так трудно это все сделать? Он создал такой мир, человек. Мир жадности, мир конкуренции. И отстаивает до смерти свои принципы при этом. Очень упорно. Я и мое, я и мое, я и мое. И познать свое «я» означает освободиться от этих представлений. И все приходится вам по себе, потому что когда у человека проявляются духовные качества, ну, это то же самое, как в темном месте, ну, если вы ночью идете, кругом темно. Куда идти? Ну, глаз выколи кругом. Куда идти? Вы не знаете, куда идти? Начнете блуждать, верно же? Но как только вы видите огонек, вы же пойдете туда. Ну, вот и все. Само по себе происходит. Если вы такой огонек, само по себе, что к вам будет приходить что-то. Если вы обладаете такими качествами, если живете не для себя, вот тогда к вам будет все приходить само по себе. А пока живете для себя, иногда вы будете что-то иметь, иногда что-то не будете иметь. Иногда что-то будете иметь, иногда что-то не будете. То радоваться, то расстраиваться, то страдать, то радоваться. И так всю жизнь, пока не умрете. В страданиях, конечно. Умирают все в страданиях. Живут, хотя бы иногда радуются. Но когда умирают, глубокие страдания все испытывают. Потому что потеря самая большая. Вот потери люди не могут пережить. Но в Гите говорится... Брама Бхута Прасанна Атма Нашатитина Кангшати Сама Саревешу Бхути Шуман Бхакти Малапатая Парам. Научись жить в Брамане, в духе, в радости. Не скорби о потерях прошлого и не желай ничего будущего. И равно относись ко всем живым существам. Вот тогда ты постигнешь любовь к Богу. Вот это счастье. Вот тогда только ты сможешь достичь этого уровня. Вот это Бхагавад-гита, божественная песня. И сегодня солнечное затмение благоприятно для того, чтобы читать Бхагавадгиту. Нехорошо время находиться на улице, есть что-то или строить планы материальные. Потому что программа закладывается в этот день на несколько лет вперед. Как мы проведем это время, это примерно на несколько лет вперед станет нашей программой. Поэтому для кого-то это как раз то, что нужно. Кто-то, может, попал сюда по ошибке. Не знаю. Так или иначе, программа заложена. Будете служить Кришне. Хотите, не хотите, что делать? Я не виноват. Вот. Так что служите Кришне хотя бы эти несколько лет по программе. Увидите хотя бы, хорошо это или нет, если не пробовали. Преданное служение означает бескорыстная деятельность. Сделайте что-то бескорыстно. Почувствуйте радость. Больше даже от того, чем купили новую машину, я вас уверяю. Но сделайте настоящую вещь бескорыстно. От сердца это сделайте. И почувствуйте настоящую, от сердца радость глубокую. Потому что Кришна в сердце. Я очень доволен этим. Вы почувствуете его блаженство, божественное блаженство. Прямо в собственном сердце. Особенно, если вы говорите другим людям о Кришне, рассказываете, которые вообще ничего в этом не знают. Кришна очень доволен становится. Хорошо. Какие будут вопросы? Солнечное затмение?
Но все равно уже у нас какая-то корысть есть. Вот мы хотим...
У вас нет никакой корысти, не вижу. Это оговорка какая-то бескорыстная.
Все равно же мы хотим прийти, получить освобождение, прийти к Кришне. Все равно же, если даже я что-то...
Это ваша обязанность.
Я все посвящаю Кришне. Все равно мысль-то я о освобождении-то я хочу.
Освобождение, но для этого нужно от всего отказаться. Материального.
Корысть есть.
Духовное – это наше наследство, это то, что мы должны принять. Не относится к материальной жадности, к недостаткам. Это наша доля, естественное наследство от Бога. Мы наследники Его. Мы имеем право на самое лучшее. А это не лучшая ситуация. Кришна говорит, откажись от этого, потому что это не лучшая ситуация. У тебя лучше есть все. Сарватарна притяжа, ставь все, иди ко мне. Мама Камшарна, иди ко мне. Но это мое право, потому что частица Его. Это мое изначальное положение. Отказаться от чего нужно? От того, что плохо. От хороших вещей не отказываются. Мы же говорим, от невежества откажитесь. Это плохо. Страсть, будьте осторожны. Благость берите, ваше. Если даже вы жадны к Кришне, это очень хорошо. Если влюбились в Кришну, будучи замужем, замуж это очень хорошо. Видите, это чисто все. Потому что это Кришна. Если вы влюбились в какого-то дядю, это проблема в семье. Или в тетю. Но если вы в Кришну влюбились, это очень хорошо. Есть же разница. Все сидят тихо, потому что про мошенников и негодяев много говорили. Не переживайте об этом. Это наша естественная среда, мы к ней привыкли. Мы здесь как дома. Не бойтесь. Пожалуйста.
Можно вопрос? Говорят, строить отношения с Богом, да? Я не понимаю. Для меня, в моем понимании, вот если я хочу приготовить суп, мне нужно знать, какие ингредиенты и как его приготовить. И то же самое, как строить эти отношения, я не понимаю.
А никто не понимает? Это неудивительно. Но вы же суп готовите для кого-то? Для кого?
Ну, для домашних.
Например. Ну, так же для Кришны нужно приготовить. Точно так же. Вот с этого начинается.
Немного не поняла.
Ну, например, прежде чем пищу подать на стол, то, что вы готовите, вы сначала предлагаете Кришне. А потом едите. Вот такое начало хорошее. Освященная пища становится.
Освященная.
Да, и когда вы едите такую освященную пищу, вы начинаете понимать, как Кришна ее ел. У вас приходит это понимание. Каждый уже знает об этом здесь сидящий, кто его просад, как Кришна принимает пищу. Собственно говоря, моя духовная жизнь началась именно с этого опыта, когда я попробовал пищу освященную. Все изменилось с этого. Поэтому вот так делайте и поймете этот процесс, как для Кришны это делать.
Это значит, что значит, вот любое, что бы я ни начинала, вот начинается у меня день или там просто на работе даже какие-то моменты, да, отчет даже сделать, буду говорить, для Бога.
Конечно. Вот это правильно. Вытяните руки, не боитесь. Все для Бога.
Каждое действие просто.
Да? Да. Харе Кришна говорите. Для тебя. Ом Тат-Сат, твое. Я не знаю, как это с тобой связано, но для тебя. Если я Балтыгайки тащу на станке, я же не знаю, как Кришне же не нужно же. Ом Тат-Сат, ну сам разберись, для тебя. Я не все понимаю, но я знаю, что все для тебя. Любые усилия. Он знает. И так мне приходит просветление тоже и понимание. Разум приходит, понимание, трансцендентное знание мне так и приходит. Когда от него ответ получаем, это откровение и является трансцендентным знанием. И когда вы что-то для него делаете с любовью, всегда получаете ответ обязательно. Вот так все развивается. Даете, принимаете, даете, любовь так развивается в обмене.
Сегодня вот вы говорите о влиянии Раху, да, на планету, то есть влияние судьбы и судьба вообще сама по себе какая-то есть, то есть, ну, предназначение, и уже за тебя уже, допустим, что-то решено, что будет вот так складываться судьба, допустим, либо она меняется в процессе.
Да, все уже решено. Вся наша судьба уже решена без нас. Наши планы, ну, на 90% лишние. Уже все предопределено. Наше количество денег, здоровья, срок жизни уже выделено судьбой. И плюс еще и свобода выбора у меня дается. Что делать дальше? Например, я совершил какую-то уже деятельность. Преступную, скажем так, чтобы по примеру дать. И, в соответствии, судьба такова, что теперь закон меня приговорит к какому-то наказанию, заключению. Все, судьба создана мной. Закон судьбы я не создавал, видите? Но я в законе нахожусь. И действуя таким образом, я получаю реакцию от закона, и меня сажают в тюрьму. Но у меня есть право планировать свою свободную жизнь после, когда я освобожусь. Свобода выбора остается. И больше к этому не возвращаться. Есть всегда суд. Если вы даже не можете ничего сделать хорошего, ну, ситуация такова, что невозможно толком. Люди такие, деятельность такая. Просто даже пожелав этого, вы уже продвигаетесь. А в желаниях вы свободны. Вот, скажем, не могу служить Кришне, но я говорю, я хочу служить Кришне. Начинается перемен. Это свобода выбора. Она поддерживается свыше. Если же я отказываюсь под предлогом, что я не могу, или ситуация, или обстоятельства, или друзья не позволяют, ничего не меняется. Я сам решаю. Но если, несмотря ни на что, я хочу этого, я получу это. Говорит, стучите, откроют. Христос говорит. Стучите, откроют. Ищите, найдете. Все, это ваша свобода выбора. Можете выйти из этой ситуации, но постепенно. Потому что я уже что-то заслужил, видите, мне придется терпеть что-то. Судьбу свою. Но используйте правильно свободу теперь свою.
То есть можно это понимать так, что от настоящего момента, двигаясь в будущее, я уже сам строю свободу. Я пожну плоды прошлого до определенного этапа, но то, что сею я сейчас, в конечном итоге
да.
мне даст другие результаты.
Да, да, совершенно.
То есть тем самым я влияю на свою судьбу вот с данного момента.
Да, именно так.
Судьбу не на одну даже жизнь, да, верно? Судьбу не на одну даже жизнь.
Человек думает, наверное, я в этой жизни всю карму свою должен исчерпать. Нет, намного жизней вперед, вы правы. Если человек убивает корову, чтобы съесть ее плоть, веда говорит, он будет рождаться столько жизней на убой, сколько волосков на животе этого животного. Это равносильно убийству собственной матери. Корова мать человека. Это пример того, какая карма в людей сейчас.
Ну мы же все когда-то неосознанно поглощали в пищу.
Вот теперь считайте, сколько волосков на животе коровы.
Мне страшно становится.
Ну, а если вы повторяете Харе Кришна, почему боитесь?
Когда повторяю, не страшно.
Вот так нужно делать.
Но карма сгорает же, когда знания какие-то приходят.
Ну, вы же чувствуете, что сгорает.
Да.
Вы должны чувствовать эти процессы, должны чувствовать как что-то.
Но она же сгорает не только приятными событиями. Негативные события-то есть? Сгорание кармы, изменение себя?
Негативных событий нет. Мы так чувствуем, что это что-то негативное. Чувствуем, но трудности. Трудности все приходят по воле Бога.
Ну да.
В этом воля Богу нужна. Бога нужна. Особый момент. Потому что именно в трудностях проявляется, кто перед нами. Святой человек, никакие трудности его не остановят. Только сильнее станет. А если это мошенник, негодяй, при первой же трудности он уйдет отсюда, подальше. Зачем мне такой Бог? Я повторяю мантру, ни денег, ничего не дает вообще. Где деньги-то? Уже 5 лет мантру повторял, денег нет. Голову мне морочить. Вот и все преданное служение. На очереди до конца.
Как же вот Хирани Гриша Божий, он тоже обладал знаниями, да, духовным телом. Он проповедовал когда своему брату. Ну, то, что там тело умер, тело оставил. И он проповедовал родственникам. Что он душа обладает таким знанием, как он мог быть. То есть, демонический такой, как он,
да,
как
да,
он
да,
думал
да,
он о Кришне.
Да, да, да.
В то же время он знал знания много. Сейчас же демоны практически же не знают, а просто.
Настоящие демоны их интересуют 4 вещи. Слушайте внимательно, что у нас тоже демонические качества у всех есть. И 4 вещи также нас волнуют эти. Отчасти. Первое – это богатство. Демоны думают только об этом. Второе – это образование. Ведь они ищут знания. Но цель, они по-другому это используют. Но они придут к Бхагавад-гите тоже. Потому что это знание. Потом – это внешность, красота внешняя. То, что их очень интересует. И связи в этом мире деловые. Важные. Вот эти 4 вещи – это демоническая цивилизация.
Будьте добры, еще раз повторите.
Значит, первое, давайте запомним вместе. Первое – богатство. Второе – образование. Красота внешность. И связи. Деловые связи.
Знакомые. 100%
образование, да-да. Просто вот образование и все. Вот даже сейчас, когда мы слушаем, это тоже относится к образованию. Мы что-то узнаем. А вот как это использует демон? Вот это вот демонический. Как используют? Вот молоко, говорится, оно хороший, чистый продукт. Но если змея коснется его, попьет, станет ядовитым полностью. Вот это делают демоны. Они это знание используют, как Адольф Гитлер использовал вегетарианство. Для личной силы. Это демоническое качество. И цель. Не чтобы служить Богу, а для личной силы. Чтобы побеждать других. Поэтому Хирани Кашипу обладал знанием. Но цель у него была другая. Хотел стать Богом. Смотрите, Кришна говорит, я источник всех материальных духовных миров. Здесь написано. Демон говорит то же самое, только по отношению к себе. Он здесь читает, потом говорит, я источник всех духовных материальных миров. Я Бог. Он приписывает это себе. Вот это демон. Но он читает те же самые источники.
Он как оружие использует уже знания, да?
Это демон. То есть от ума настроения нашего зависит, как, что это будет, полезное знание или вредное знание. Значит, ума настроение решающую роль играет. Например, человек в ума настроении, убийцей, держит нож. Что такое нож в его руках? Жуткая вещь, правда? А женщина-домохозяйка в ума настроении чистит овощи ножом. И совершенно по-другому воспринимается тот же самый предмет. Видите, какую огромную роль играет ума настроение, кто пользуется тем или иным предметом или знанием. Вот это разница большая. Демоны, когда изучают такие вещи, они внушают огромный страх людям. Запутывают их полностью. Потому что их цель эксплуатировать других. Если вы сейчас пойдете в мир бизнеса и денег, вы увидите эту картину. Не на моих словах. Очень жестокое соревнование. Потому что это демоны.
Вот набожность в мире бизнеса, это выгода определенная, да? Сила, оружие в руках бизнесмена, набожность. Сейчас очень многие бизнесмены становятся очень верующими, атрибутика все. Это своего рода оружие, чтобы к себе
располагать. Есть демоны, есть божественные натуры, духовные натуры. Но сейчас люди все смешанных категорий. У каждого есть и то, и другое в смешанном состоянии. Поэтому он понимает, может сознавать своей божественной природой, духовной, что я много грехов совершил. Он может каяться в церкви идти туда и снова грешить. Это демоническая культура. Каяться, грешить, каяться, грешить, каяться, грешить. Демон грешит, праведник кается. Демон грешит, пока он демона в себе не убьет, так и будет продолжаться. Эти бизнесмены сейчас, они воруют деньги, что там, а потом они чувствуют это и строят там больницы какие-то, или школы, или церкви, чтобы, ну, как-то очиститься от этого всего. Потому что в них тоже есть божественный заряд какой-то у людей. Это нынешнее время.
Вопрос такой, по образованию. Образование – это черта, стремление к образованию демонической натуры. Но к образованию стремятся и божественные натуры. Тогда выходит, демонические натуры стремятся к материальному образованию, а божественные к духовному образованию. Так можно развить, или же в оба стремятся?
Божественные натуры образования одухотворяют знания, а демонические знания материализуют. Получат, даже если духовные знания получат, материализуют для выгоды использовать. В этом отличие.
Намерение.
Все к материи. Все равно к материи.
К материи, да. То есть знания для материальной выгоды. А духовный человек материальные знания для духовного продвижения использует.
Но в том случае образование нужно.
Да, конечно. Без него не обойтись. Все, потому что у нас материалистическое светское общество, у нас образование имеет первую главную роль вообще в обществе. А профессия, образование, науки должны знать, иначе как мы сможем трудиться, работать, сотрудничать. Образование, внешность, магазины забиты одеждой, чтобы внешность поддерживать. Богатство. Пожалуйста, будьте богатыми, все туда нас ориентируют. Все родственники, все общество вокруг к богатству ориентируют. И поддерживать отношения в этом мире нужно уметь для этого. Четыре вещи. Четыре кита. И на этом все.
Можно еще узнать? Вот, например, священник в церкви, ну, великого православного, христианского, папа римский. Вот они все, ну, в большинстве всего культуры своей употребляют мясо, да? Пищу. А какая дальнейшая судьба, мне интересно? Вот они же грешат с точки зрения лет и вообще. Но они же этого не осознают.
Служат Богу.
Да, служат Богу. Вот как? Я вообще, у меня это уже не укладывается совершенно.
То, что они не осознают, что они едят мясо, это уже результат мясоедения. Это уже наказание, так? Что они не могут осознать, что они едят. Они думают, это бифштекс. А это труп забитого зверски живого существа. И этого они уже не видят. Все, это результат мясоедения.
Но они же являются примером. Вот даже у многих людей,
да,
ты сбиваешься только потому, что думаешь, ну вот сам папа римский, там, поел там бифштекс тот же. Думаешь, ну а я кто я такая, например, да? Если он является
лидером. Ну вот так от лидера все исходит, его, это, да?
Ну, он их благословляет.
Я, ну да.
Поэтому здесь мы читали, что? Откуда нужно знания получать? Из чистого источника? Неважно, папа римский или мама римская, это не важно. Неважно, съест мясо, мы не получаем знания от мамы римской или от папы римского. Пусть чисто образцы ее сначала. Мы согласны, что он имеет какие-то знания, писания и все такое, но он не может преподавать все это.
Он не чист.
Потому что образ жизни нечистый, совершенно верно. Он до какой-то степени лишь может только указать на какую-то истину, до какой-то степени его искренности и возможностей. Но пока он ест мясо, он Бога не сможет познать. Даже папа римский.
Больше пример отшельники, да?
Его понятие Бога сильно отличается от понятия Бога того, кто не ест мясо. Это огромная разница будет, понятие Бога. Это то же самое. И его понятие святое будет отличаться от понятия святого того, кто чистый образ жизни ведет. Как говорит, мой отец был святым. Он все делал для семьи, всю жизнь работал. Здоровье все положил. Хотя и пил каждый день, но он святой. Ну, относительно, почему нет? Для, в этом смысле слова, он святой, конечно же. Но есть другие семьи, где святые выше. И есть еще другие, еще выше. И когда Иоанна Крестителя спросили, не ты ли Мессия? Сказал, нет, скоро придет настоящий Мессия. Я у него не достоин даже шнурки на обувь завязать. Вот это будет настоящий святой. Но Прабхупада говорит, этим не ограничивается иерархия, есть еще и выше святые. И Христос молился Илии, когда был на кресте. Иерархия продолжается. Так кого мы называем святым? Да, мать, любая она святая, по сути дела. Неважно, есть она мясо, не есть мясо, она святая по нашему ребенку, это факт. Но мы говорим, что нужно знание трансцендентное получить от чистой личности.
Нам навязывают ложные ценности, получается, по сути.
Уже навязали.
Навязали, да.
Уже.
Потому что с детства ты, вот я помню себя в детстве, всегда было неприятно есть мясо, да? Когда ты был ребенком маленьким, тебе там греха, то тебе противно. Потом ты привыкаешь, да? Сейчас обратно.
Кушай, будешь здоровый, будешь сильный, съешь этого, эту овцу или теленка, или свинью, съешь эту ногу. Съешь его язык, ухо. Да, потом они этим уже наслаждаются. Это что? Это его печень. Что это такое? Это же извращенное все. Но можно приучить. Но если человек ест мясо, он не сможет познать абсолютную истину. У него даже не будет таких частиц в мозгу. Из-за мяса. Если запустить сюда другие частицы, вы сразу все увидите и поймете. Но где их взять? Их нужно выработать. А как выработать? Преданным служением. Тогда появятся новые энергии. Вот они войдут туда, в мозг, в нашу кровь, в наши нервные окончания. И мы сможем чувствовать по-другому, мыслить по-другому. Все будет по-другому.
А вот у кого-то идет стремление к Богу легко, а у кого-то ломка такая. Это тоже наработка кармы, да? Или свыше? Благословение.
Бывает, что карма у человека трудная, да, сложная, поэтому труднее кому-то практиковать. Бывает интерес разный тоже у людей. Кто-то сильнее интересуется, кто-то слабее себя чувствует в желаниях. Сильные материальные привязанности могут мешать. Помехи всегда есть какие-то.
Ну, грешники, короче.
Да? Так все грешники, всем трудно. Кому легко. Любому скажите, повторяешь 16 кругов маты. О, вот говорит, вы что, смотрите. Любой человек сказать, это очень трудно, невозможно делать. Но болтать по телефону всякую ерунду целый день может легко. Мантру трудно. При этом наоборот, болтать трудно. Просто какую-то ерунду. Мантру легко повторять. Имя Бога легко повторять. Значит, чистое сердце.
Вопрос по поводу мантры. Рекомендуется медитировать на имя Бога, да? Но приходят образы, иногда ум уплывает из стороны в сторону и так далее, да? Вот. Какой образ можно, ну, какой образ должен приходить, или может быть не должен, а думать о Всевышнем, да. Вот, допустим, о Кришне думаешь, может быть, это вот фрагмент из картинки Бхагавадгиты, изображение Кришны.
Кришна сам проявляется, когда вы слушаете.
То есть это спонтанно уже должно приходить, да?
Помогают изображения тоже, чтобы настроить ум, чтобы он не отвлекался куда-то. Это как бы вспомогательный момент. Но главный звук. Иногда уплывает ум, это не так уж страшно, если иногда уплывает. Постоянно блуждает, это проблема. Но если иногда, это уже успех.
А как в этом случае быть, когда постоянно блуждает?
Постоянно блуждает. Ну, только что вот боровом утопиться и все. Я не знаю, что делать. Ну, не нужно его отпускать на волю, нужно стать хозяином ума. Надо приказывать ему почаще. Пинать его. Башмаком бить. 100 раз утром, 100 раз вечером. А? Нет башмака у тебя? Спроси вас сейчас, у него есть башмак. Он умеет это делать. 2 башмака. Вот он тебе расскажет.
Уму же как бы тяжело подчинить, даже там, если взгляд...
Вот он может сесть на одно место и не сдвинуть с места 20 кругов почитать. Вот, спроси его.
Сейчас ему расскажет.
Вообще, отойди сюда, чтобы тебе увидеть тоже. Расскажи про Хари Кришна мантру, как повторять.
Я ходил к какому-нибудь, я чистить.
Ничего страшного.
Стульчик, дайте. Стульчик.
Это преданный из Тюмени, он живет в Тюмени всю жизнь. Хотя сам родом с Украины, у него кровь украинская, говорит, он любит украинскую кухню тоже. И душа такая у него тоже открытая. Вот он ученый человек, он преподаватель, он доктор наук философских, защитил докторскую диссертацию. Я думаю, что будет академиком в будущем, у него потенциал очень большой знаний. Вот. И при этом он занимается бхакти-йогой с 90 какого года?
90.
С 90-го года. Да, 25 лет он повторяет Хари Кришна мантру. Родители сначала от него отказались полностью, как он рассказывал. А теперь он живет с отцом, которому 84 года. Вот отец все это уже понимает, принимает, он заботится о нем. То есть такая история жизни короткая. И поддерживает многих преданных в регионе. Его знают по всему СНГ также, известный преданный. Вот послушайте, что он скажет. Наверное, он сложно выражается, но он ученый. Джагу, можно сказать.
Ну, для меня джапу стало намного легче повторять, когда я поверил, что святое имя — это сам Кришна. То есть, когда вот это вошло, что этот звук, он не отличен от личности Бога. Как-то быстро пришло, что этот звук, он как-то по-разному себя проявляет. Какие-то качества чувствуешь, присутствие кого-то. Если вот он блуждает, чувствуешь, что он недоволен. Вот само имя недоволен. А если вот он блуждает, то чувствуешь, что ему нравится. Да, и качественно джапа улучшилась, когда появилось ощущение общения. То есть, когда вот повторяешь джапу и общаешься с кем-то. Тогда не скучно, а интересно. Вот. Хочется внимательно слушать. Ну, что-то увлекательное появляется, да. Ну, и во многом это секрет. Вот так не скажешь всем, вот так вот, что происходит там же. Как личное отношение секрет. Но решающий момент, да, это личность. Вот с этого все начинается.
Чувствовать присутствие, как произношение? Ты...
Ну, вот сегодня о разуме шла речь, да. Сначала принять разумом чувство. Попозже приходит. А вот сначала проникнуться этой идеей. В шастрах так и говорится «нама намина». То есть это имя не отлично от того, кем его называют. Вот это он и есть. Кришна. Он полностью в этом имени присутствует. Это разум важно принять.
А вы ежедневно у вас получается эта практика? То есть ну, на одном качестве? Или бывает где-то хуже, где-то лучше?
Ну, каждый день по-разному. Понятно, что есть обстоятельства, там, на ум давят разные вещи. Но все равно одно дело вот до принятия, что это личность, а другое дело после принятия. То есть до принятия все эти беспокойства, ну, действительно, как какая-то проблемность ощущается, да, что опять повторять надо, вот, может, меньше повторять, ну, такие странные мысли. Но вот если вы приняли, что это личность, вот такого не возникает. Ну, это как вот с человеком уже отношения есть, ну, там, повздорили, там, но все равно отношения сохранились. То есть даже трудности, они являются поводом для, ну, дальнейших отношений. Ну, да, как сегодня говорилось, что Бог создает трудности, да? Для чего? Чтобы, ну, приблизить нас. Ну, то есть все это опять-таки обогащает отношения со святым именем.
Больше еще личность и образ есть понятие, да? Такое вот. Вот, а образ какой-то представляете? Или представляете?
Ну вот сначала звук вот, было уже сказано. То есть, понятно, что ум можно как-то. Ну, скорее всего, это просто обман ума, чтобы не слишком там беспокоился, там, показать ему картинку какую-то. Но вот образ, который исходит от самого имени, он рождается вот как результат слушания звука. То есть сначала нужно услышать. Как вот один духовный учитель так и сказал, у него спросили однажды так прямо, ну вот вы видите Бога? Вот вы такой духовный учитель, у вас тут ученики. Он минуту подумал, потом сказал, я не вижу, но я слышу его. это я могу твердо сказать. Вот сначала мы слышим Кришну. Вот если мы услышали, из этого звука все разворачивается постепенно. По милости.
Также Прабхупада сказал, что вы видите Бога на самом деле, вы просто не узнаете Его. И когда вот повторяете мантру, эти, как бы этот Кришна, он всплывет в вашей жизни, в то, все, что было в проявлении Кришны, как он проявлялся в вашей жизни, вы вспомните. Вот свою жизнь вы увидите как бы заново. Как вот вкус воды – это Кришна, где написано. Вот, вы сможете это понять постепенно. Сила в человеке любая – это Кришна. Способность в человеке, талант – это Кришна. Там описываются все различные вот его проявления в этом мире. И все это вы будете видеть. Сначала, прежде всего, так нужно увидеть Кришну. Вот первые шаги через материальные какие-то проявления мы увидим. Потом за этим вы, я думаю, что даже параллельно, не потом, параллельно вы будете чувствовать, что это Кришна как энергия, как разум находится в сердце. Вы сможете слышать собственное сердце острее, острее, острее. Особенно, если вы совершаете ошибку какую-то, совесть становится очень острой. То есть преданный он почему не может совершить грех? Потому что совесть очень острая. Очень болезненная совесть. Она экстатична с одной стороны, с другой стороны очень острая. Поэтому он идет как вот по лезвию бритвы преданный движется. Он чувствует все это хорошо. Такой путь у него. А увидеть Кришну лицом к лицу – это непростая задача. Непростая задача. Сначала увидите в изображении, в божествах, в имени, в описаниях, в играх. Но сначала нужно так увидеть. Не спешите. Если вы увидите Кришну лицом к лицу, вы же не сможете жить дальше здесь. Вы с ума сойдете, будете бегать, искать Кришну потом повсюду. Зачем? Не спешите с этим. Будьте нормальными людьми. Постепенно, постепенно, постепенно.
Круги мантры тоже постепенно. Когда начинаешь читать, то есть 4, 5, 6 или 4, 8, как лучше?
Ну, 6. 8 или 4, что лучше?
Если, допустим, вот 4, но стабильно в день, не так, что сегодня 8, завтра 4, там, по времени получается.
Ну, вот я знаю, преданные по-разному, это как-то индивидуально зависит. Я вот как-то так 16 повторил, и вот так до сих пор.
Каждый день?
Ну, так-то у меня получилось просто. Ну, это он просто такой. У других по-разному. Кто-то пообещал, уже стыдно меньше. Вот, вот стимулирует.
Допустим, если утром не получилось, там в течение дня возможно это дополнить как-то?
Ну, это хуже уже. Лучше утром. Качественно. Утром лучше.
Можно ли это?
Что?
Ну, вот днем закончить.
Ну, если уж не закончить, то закончить, вообще не читать. Ну, просто лучше утром. Mm-hmm. Более качественно.
А если не закончил даже днем, то в ад.
Еще вечером, Максим.
В ад сразу. Вечером еще можно, еще шанс есть. Да?
Вот это какую-то вот лекцию смотрел, что джапу чем быстрее, тем лучше повторять. То есть быстро или проговаривать. Лучше проговаривать. Или быстрее, чтобы он как бы вообще не отвлекался, быстро повторяешь, он более стабильнее становится. По времени, да, джапу.
Ну, говорится, нужно внимательно повторять, внимательно. Да. И слушать тоже каждый слог. Кришна, Кришна. Я слышал, что лучше дольше повторять и качественно, чем быстрее просто, но не качественно. Лучше подольше.
А тут проблема одна возникает, когда быстро проговариваешь, иногда ловишься на том, что, допустим, какое-то одно слово теряется. Это плохо?
Это плохо, да. Ну, не рекомендуется.
Да. А если как бы, больше напевать, скажем, или лучше читать?
Потому что когда напиваешь, оно получается так, ну, быстро тоже, оно получается четкость и слова, ни одно не теряется.
А как, например, ну-ка?
Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Ну, быстро то есть.
Ну, это долго.
Нет, ну это да, ну я могу
быстрее,
когда, да, когда...
Ну-ка, ну-ка.
Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари.
Долго.
Да, ну а когда я говорю, я чувствую, что я иду, и теряется слово. Все равно, я потом опять останавливаюсь, опять медленно, я потом опять быстрее, и слово как бы одно уходит все равно.
Ну, можно научиться не терять слово, внимательно.
Вот, практика.
А разве количество важно? Не состояние, в которое ты впадаешь в этот момент?
Это как доза, вот, например. Лекарство требует какой-то дозы, количественной тоже, чтобы да. Качество было должно. Потому что 16 кругов, скажем, для серьезного человека 16 кругов нужно, кто практикует серьезно. Если кто-то не хочет, ну, слишком как бы предаваться сейчас вот, вот духовности, тогда 4 круга минимум хотя бы в день. Это полчаса. Уже материальные дела пойдут в гору сразу же. С этого все начинается.
Ну а если ты ощущаешь, что после 4-го только вот у тебя начинается спокойствие, освобождение?
Ну, можно больше.
Ну, я вот это не вижу.
Угу. Обычно, да, с 4 кругов начинается вот это чувство уже.
Ты только-только приводишь
в порядок. 4 круга минимум. Угу. Значит, можно делать так, скажем, утром до работы 4 круга, перед обедом 4 круга, потом после обеда 4 круга и перед сном 4 круга. Лучше сна. Это очень мощная практика.
Так ведь? Ну, а если все 16 утра, то вообще прекрасно.
Ну, это идеально, но обычно, если люди работают в семье, им труднее это делать. Если кто-то ваш не живет, то они-то могут делать каждый день 16 утра. Прямо чай. Но семейным людям уже труднее это делать. Поэтому Прабхупада делал так. Делил на 4 части. Мантру и 4 круга. 4 раза.
Работая, не привязываясь к страстям. К страсти.
Угу. Вот мантра будет защищать. От страсти, да, невежества.
Ну вот как раз до этого говорили, что есть какое-то время утром, там, ну, разве не так, что вот если у тебя есть какие-то сомнения, переживания, ну почитай мантру. Возможно, тебе придет какое-то другое мышление.
Да. Время утренней, допустим, медитации, ум все равно неспокойный, какие-то мысли постоянно, все равно лезут, как бы вот успокаивают, да?
Жажда наживы не дают, надо спокойно.
Да, типа того. Ну или наоборот, какие-то хорошие мысли приходят, какие-то выход из какой-то ситуации приходит.
Повторять можете, когда хотите.
Нет, я имею в виду, вот именно мысли приходят, и положительные мысли,
руководство
к действию какое-то, да, озарение какое-то приходит.
Я думаю, да, много будет хорошего, конечно. Мантра пробуждается, самый лучший в человеке.
Ну, утренняя, мне кажется, мантра, она такая более сладкая. Я вообще начала удивляться, когда вот рано утром увидела, что, оказывается, птицы все вот
птицы, ну, всегда
поют. Думаю, вот они тоже же молятся. Вот движение на небе, оказывается, вот
так. Надо будет еще что скажешь по джапе, что ты скажешь?
Я согласен, что ранние утренние часы, они наиболее качественное повторение Махамандры. И у нас еще так в ашраме такая есть поговорочка, что если вы вычитали с утра 16 кругов, то у вас появляется много свободного времени в течение дня. Но если вы не вычитали 16 кругов с утра, то у вас появляется очень много дел в течение дня. Поэтому это очень практично. В городе Омск. В Омске, недалеко отсюда.
9-го лекция, да? Уже в Ютубе выложил.
Молодец. Подожди, в интернете.
Мария Кабал, что скажете, помотри.
Ну, я вот согласна с вашей шведской правду. Вот. Джапа, она начинает действительно становиться такой сокровенной, и тебе хочется читать только потому, что ты понимаешь, что это Кришна. И вот когда вы сейчас сказали, что сказать любому человеку, читай 16 кругов, скажет ужас, а вот нам сказать не читай, это ужас. То есть невозможно себе представить, что как я вообще жила без этого. потому что невнимательная джапа – это ужасный день. Это просто сущее наказание, потому что нет отношений с Кришной, и все кувырком идет. Поэтому это висит личность, и он очень проявляется.
У кого еще какой опыт?
Вопрос можно? Можно, но это немного на другую тему. Я просто сейчас читаю книгу Валяевой, и это ваша именно супружеская чита, там приведена как пример для подражания правильных семейных отношений.
Наша семья в той книге? Да. Камчатчика! Мы с тобой попали.
Потому что перечисляется именно чита Эйзенхаузера, потом Стивена Кови, например, Форда, Генри, да, и вот примерно приведены.
Про нас сколько-то книги написал. Написал как-то писательница.
Да, наш предан.
Она преданная, что ли?
Да.
А, ну это понятно.
Что написала?
Про тебя что-то написала.
И вот мне такой вопрос. Какими качествами должен обладать именно муж или жена, чтобы отношения действительно были такие вот правильные, чтобы стремиться и подражать ему?
Ну, это индивидуально, опять же. Есть, конечно, какие-то базовые данные у мужчины, у женщины природные, но сейчас все это настолько неустойчиво и смешано. Поэтому основа этих отношений должна быть дружба. Не базовые вот эти вот мужские и женские как бы обязанности, которые прописаны в ведах, они сейчас очень слабые, базовые данные. Быть женщиной, быть мужчиной, нужно еще разъяснить, что это такое. Понимаете, да, о чем я говорю? Современному человеку. Все спуталось. Вот. Поэтому сейчас начинается с дружбы, с дружеских отношений. Лучше всего. Постепенно восстановить можно и базовые потом отношения. Потому что, почему? Потому что быть женщиной – это великая ценность. И быть мужчиной – это тоже великая ценность в этих отношениях. Вот эти ценности, они, мы должны их почувствовать, что это нужно. Нужно быть женщиной, нужно быть мужчиной. Вот тогда они восстановятся. А если мы еще эти ценности не знаем, не осознаем, мы не сможем их восстановить. Сначала нужно подружиться. Не как мужчина и женщина сблизиться, а как друзья больше. Вот для семьи это самое важное. Сейчас. Дружеская база. А потом базовые эти вещи можно восстановить через ценности. Потому что женщина нужна. Природа женщины необходима. Это нужно понять. Вот когда люди женятся, они этого не понимают. А потом постепенно понимают, что важна хозяйка, важна именно женщина, важна вот эта вот ее интуиция, важна вот эта ее природа важна. Для дома, для детей, для ума, для всего на свете. А для женщины важна его также мужская природа. Требуется. Вот. Но это с опытом только люди начинают сейчас осознавать уже, когда живут в браке. Если они друзья, они это могут... Если не друзья, они потом скажут, ну мы не мужчина, не женщина, непонятно кто вообще, мы разойдемся лучше. Я его терпеть не могу, он его меня терпеть не может. Никаких ценностей мы не видим, что дружбы нет, связующего нет. Извина. Не знаю, насколько ясно это все объяснил сейчас, в данный момент времени. Но базовые вещи прописаны. Что такое быть мужчиной, что такое женщиной вообще. Как это? Но я не думаю, что сейчас это можно научить до брака. Фундаментально обучить трудно будет. Все же опыт понадобится какой-то. И начать нужно именно с дружбы. Когда начинается с того, что вот я мужчина, я представитель Бога в семье, меня будешь слушать, с этого тогда все рушится. Потому что базовый принцип пытаются применить без дружбы, без уважения. Все рушится. Когда начинают просто с дружбы, вот, взаимозаменяемость, понимание, там, служение как-то взаимное, и постепенно становятся эти базовые тоже ценности. Опасность только в том, что они привлекаются физически и вступают в брак. И вот это все. Гарантия их проблемы. Дружба должна быть. Ну, насколько я понимаю, вот именно свой опыт у меня такой. Мы с самого начала, как друзья, всю жизнь. Именно это вот основа как бы наших отношений. А потом я уже стал понимать, что вот женщина и что это означает. И она уже поняла позже, что мужчина и что это означает. И почему это нужно признавать, понимать, уважать. И для чего это? Как это? Как это можно юноше и девушке все время объяснить? Я не знаю, потому что примеров нет. У них мама и папа не знают. Дедушки и бабушки не знают. Ну как это объяснить? Поэтому сначала дружба.
Не любовь романтическая, не сексуальная любовь, а дружба.
Дружба.
А кто в семье должен Богу вести? Таким фундаментом, вот женщина или мужчина, или поддерживать друг друга, когда тот.
Мужчине легче по природе. Это ему легче по природе идти к Богу.
Он, в силу отрешенности?
В силу, да, его свободной природы, отрешенности и решимости. Mm-hmm. Поэтому мужчина впереди должен быть в этом плане. Но если он не способен, то женщина должна это делать. Как говорится, порядок такой в семье. Жена готовит пищу, муж предлагает Богу. Mm-hmm. Такой порядок. Жена готовит, муж предлагает. Mm-hmm. Такая иерархия.
Жена же с определенным настроением.
Потому что жена все равно для мужа готовит больше, для детей. Mm-hmm. Это ее природа. А муж Богу предлагает. Mm-hmm. У него он непосредственно уже. Такая иерархия. Mm-hmm. Ну, если муж алкоголик, придется самой себе. И готовить, и предлагать, и есть даже. Что делать? Мы же не мужчины, не женщины, мы души тоже. В конце концов, можно так все понимать.
Ты все рассказали. Можете 4 читать, если не хотите так сильно, допустим, предаваться. А когда вот такое решение придет? Сильнее предаться или послабже пока предаваться?
С двух сторон решение приходит обычно. Когда мая дует пинка хорошего, жизнь будет. И когда мы встречаем преданных. Два фактора помогают. И опыт жизни уже такой суровый. И пример мы видим, что мы решаемся.
Когда мы встретили преданных, и Кришна дает хорошего пинка, вернее, Майя дает хорошего пинка, но уже Кришна дал.
Бывает, сначала встречаем преданных, потом пинка Майя дает.
Подобавок.
Майя успевает и так, и так, да. Ну, в пинках проблем нет, да. Пряников меньше, пинков больше.
Встречаешь преданных, не дают пинки.
От преданных, надо нет, Майя от преданных, это все. Если человек сам себя наказывает, то никто не накажет. Если сам себя наказывает, то никто не накажет.
А как он может сам себя наказать?
Совесть.
А, совесть.
И когда приходят какие-то трудности или пинка получают от Майи, он думает, о, это мало. Я думаю, что я хуже, заслужил большего. Наказать его практически невозможно.
Можно я расскажу Шава Александровича пример. У него в Ушетии, в Грузии, Шава Александрович педагог был, ему 86 лет сейчас. У него к дому идет такая дорога, вот такими валунами выложенная, камнями. Очень большая, вот как если бы вот этого дома было. И как-то раз одна его ученица говорит, а это выложил сам Шава Александрович, говорит, наказал сам себя. Я говорю, как это он наказал сам себя? Она говорит, я эту историю не знаю. Ну, мне ночью я не спала, утром я, Шава Александрович, простите меня, пожалуйста, ночью не спала. Правда, что вот эту дорогу вы выложили сами? Правда. А правда, что вы себя наказали? Правда. А за что вы себя наказали? Ну, как за что? Столько грехов. А он чистейший человек. Столько грехов, это же, говорит, невозможно носить на сердце, говорит. И поэтому я сам себя наказала, я, говорит, с речки, а речка в другой стороне вообще. Я носила эти валуны сам, говорит, 3 месяца каждый день с утра до вечера. Моя жена, говорит, просто не могла на это смотреть. И говорила, давай возьмем тележку, будем. А он говорит, нет, я не могу, он мне, говорит, не позволяет. И он носил эти валуны и складывал, и он говорит, у меня линии жизни стерлись полностью, говорит, за 3 месяца. Вот, и... Он говорит, на сердце полегчал. Вот. Это, говорит, дорога в дом, я ее укладываю.
Так что если мантру повторять не будете, то камень носить будете. Выбор.
Интересная мысль, вы сказали, линии стерлись. Вот и у меня, и у супруги в банке, там же есть такая, этот палец приложите, так, сейчас, чтобы деньги снять, отпечатать. Но я, когда положил банк, нормально, когда 16 кругов вот эти банки, она как-то не вошла.
Невозможно, все.
2 раза было, потом мы пошли Лариса тоже снимает. Я говорю, ну сейчас интересно, чтобы и тоже пальчик. Ну,
и так, и так поверните, так я пять раз всякие. И кому-то они там специалисты вызвали, да? Специалисты
не вызвали. Не, стерлось, потому что валуны носило, и оно, это,
нет,
кожа с верхней
слоя. Нет, мы про себя говорим.
Про себя мы говорим.
Наши семьи мантры меняют, да, наверное?
Меняют.
У вас разве не изменились?
У меня точно нет.
У меня не изменились.
Не за щеками таскать.
Но вы сначала должны 16 кругов повторить, потом деньги в банк
выложить. Может быть, Кришна вас услышит?
У меня за месяц стали меняться все линии на ладонях. После 16 кругов.
За месяц?
За месяц стали меняться все. Что я занимался хиромантией тогда, я наблюдал всегда это. За месяц мне стали неузнаваемо руки меняться.
Ну, соответственно, это и судьба тогда меняется.
Да, много дополняется, значит, много приходит. Ну, свыше.
Но меняется только после 16 кругов.
Нет,
ну, все говорят 16.
16, но это особенно.
Сетчатка глаза, возможно, тоже она, этот, насколько я знаю, тоже.
Но их ребят эта информация заинтересует. Поводу замены отпечатка.
Положил деньги в банк, поставил 16 кругов, снять не могу, все.
Может быть, и наоборот.
Братва читает мантру.
Нет, нужно 16 повторять, потом деньги положить в банк. Если ты перестал 16 повторять, тогда не сможешь снять. Так лучше бы сделать. Повторяйте 4 круга. Если кто-то 16 не может повторять, каждый день 4 круга повторяйте минимум. Все будет хорошо, не бойтесь. 16 это сверхзвуковая, как бы, скорость. К этому нужно быть готовым. Слишком быстро не торопитесь. Постепенно.
8 это между началом и сверхзвуковой?
Да, между.
Переходно. У каждого, наверное, свой.
Даже если вы один круг повторяете каждый день, у вас уже будет сверхчувствительность определенная к людям. Даже один круг. Будьте очень чувствительны к хорошим качествам людей. Даже один круг.
Настя хотела.
А я хотела спросить, а если, допустим, человек вышел на 16 кругов и потом по каким-то причинам прервал, допустим, да, и долго не повторяет, какие последствия? Ну, потом тяжело вернуться, допустим, на 16 кругов.
Нет, никаких последствий не будет особенно. Если он не получал посвящение, никаких последствий не будет особенно.
Ну, он будет как-то ощущать внутренне.
Совесть.
Жажду, наверное, да, будет?
Такое бывает, нередко. Кто-то повторяет 16 кругов, потом спадает, потом снова, а потом стабилизируется. Ну, не что-то какое-то страшное, необычное. Обычно, когда человек уже посвящение получает, он поддерживает эту норму каждый день.
Можно вопрос по профессиональному предназначению человека? Есть в Индии по варнам, кшатри, там, браманы, шудры, вайши. Но, существует такое мнение, что в современном мире все перемешано. То есть чистых браманов, кшатри, вайши, шудры не рождаются. Люди рождаются там, ну, с каким-то набором каких-то. Ну, одно отсюда, одно оттуда. А как определить у человека, какая больше преобладает, чтобы, ну, получается, если он будет заниматься своей деятельностью, ну, большей частью, допустим, этого 60% у него, если он будет этим заниматься, он будет более счастлив, чем этим, а он не может распознать, какое, допустим, занимается меньшей. И потом начинает этим заниматься. То есть вот как-то вот окидается и не здесь, и не там. Как распознать, насколько вот какие большие черты, к чему его больше тянет и чем заниматься.
Если это вопрос именно поддержания, скажем, жизни, то человек будет менять работу, чтобы заработать деньги. Например, вынужден просто.
материальное.
Да, ну просто вот ему нужны деньги, зарабатывать деньги как-то. И вот он тут получается, или не получается, он будет менять что-то, что получалось, что деньги были у него. Что поддерживает существование. Можно заниматься любой деятельностью в этом случае. Ради поддержания, если есть семья, ответственность, что делать? Скажем, если я по природе браман, деньги не могу заработать, тогда я должен как-то по-другому заработать деньги, чтобы поддерживать семью. Вот. Но именно найти как бы свою варну, свою природу, для этого нужно в определенной атмосфере находиться людей. Потому что там, где конкуренция, это очень трудно сделать. Престиж, конкуренция, вот эти вещи человек не может определить себя. Он хочет кем-то быть из-за престижа, допустим, из-за конкуренции. Это ему мешает понимать самого себя. Есть вещи непрестижные, скажем, быть дворником непрестижным для кого-то. И так далее. Вот мы в какие-то стереотипы носим долгие годы, и поэтому нам не дают понять свою природу. А в среде преданных, скажем, это очень быстро проясняется. Вы приходите к преданному Намахату, допустим, и вы ни престижем, ни конкуренции, зависти нет. Вы начинаете делать, естественно, то, что полезно. Очень быстро проявляется ваша природа. Что вы умеете делать? Например, я не знал, что я буду говорить, лекции давать. Не знал и абсолютно был убежден, что никогда этим заниматься не буду. Такой мысль даже в голову не приходила, потому что у меня был комплекс неполноценности с детства, со школы. Говорить я не мог на публику. Невозможно. Вот. Именно преданными я заставили туда. Да, говори, иди, читай лекцию. Ну, они общаются же, мы же общаемся, а тут совсем другие отношения, тут у меня комплекс стал проходить, вообще не просто лично. Они же добрые, они же независтливые, и тут стало все меняться. И они послушали, говорят, давай иди лекцию, давай. Я перепугался, я пошел в туалет молиться вообще. Ну, как люди придут, у меня же паралич будет, я же помню, я не мог в школе к доске выйти. Они говорят, иди, а вот преданные так скажут, вы не можете ничего по-другому. Я пошел давать лекцию. Я помню, как я на автомате, абсолютно на автомате это делал. Я вышел к людям, представьте себе, стал смотреть на них, а они на меня. И я думаю, а что они на меня все уставили? И постепенно до меня стало доходить, что я же на сцене, они ждут от меня чего-то, я должен говорить что-то. То есть у меня просто паралич был. Я даже не помню ни одного слова, что говорю. Просто у меня был паралич был. Я что, вот язык что-то говорит, я даже не понимаю, что я там могу вообще. Я думаю, все, больше меня просить не буду, слава Богу. Он говорит, теперь у тебя нормально получается, говорит, иди снова говори. Меня заставляли по принуждению. Это было время, когда все уехали в Индию, старший преданный, некому было проповедовать. Вот меня и выставляли тут целый месяц. Каждый день. Ой, блин, с меня 7 шкур сошло вообще. Все ложное эго вообще. Это ужас какой-то был. Я проклинал, думаю, скорее бы вернулись все преданные. Не буду больше проповедовать никогда в жизни вообще. Вот у меня было такое настроение. Я никогда не понимал, не знал, что мне это будет мое служение вообще. И на минуту среди преданных это стало понятным образовываться для меня тоже. Также будьте, вот среди преданных просто делайте любую работу делайте. Что полезно, там, не знаю, мойте полы, посуду, там, овощи чистите, там, принесите что-то, пойте, читайте книги, все делайте вместе, как в семье. И постепенно все будет понятно. В чем ваша природа особенная. Вопрос именно среды очень важен. Где находится человек? Где он раскроется? Можно всю жизнь прожить, так и не раскрыться. Понимаете, какая вещь? Беда. Я помню эту историю, написал в книге «Карма». Печальная история. Читали же кто-то? Это на моих глазах происходило, как убили собственного сына вот таким путем. Заставляли его делать то, что ему не свойственно. До смерти довели ребенка. В 33 года он скончался. Возненавидел родителей всех на свете вообще. И его тоже. Вот, хотели чего-то от него. Как там познаешь свою природу? Он был простым водителем по природе, сейчас я понимаю это хорошо. А ему хотели дать высшее образование и должность какую-то родителю. В конце концов, он отрекся от семьи, стал бомжем, спился и умер. Среда такая. Не нужен такой человек. Не нужен. Престиж. Высшее образование нужно. Это полная ерунда. Сейчас большинству людям не нужно вообще никакого образования. ни школы такой, ни института, если честно говорить. А нужно просто понять себя. И простые вещи, что математику и язык выучить несложно. Географию там, как-то ориентировать. Но это просто, это несколько лет всего лишь учебы нужно. Потому что все равно все это забываете, все эти один из классов. Столько лишнего всего. А вот важно-то понять именно себя. Люди имеют дипломы и все остальное, а они не знают, что делать вообще в жизни. Да, вот важно общество преданное, где нет зависти, нет материального престижа, нет конкуренции.
Необитаемый остров, вот там отношения очень хорошие, наверное.
Необитаемый остров.
Реализация, да. Джетиш. Джетиш. Может помочь?
Да. Ну, мастера.
По крайней мере, направить, да?
Как-то направить можно, да. Если опытный есть человек, может.
Ну, там может быть, что по одной части жизни одна какая-то, а потом открываются какие-то другие планеты, начинают по-другому. И в другой части жизни какая-то другая идти, профессиональная именно.
Что приносит удовольствие, может?
Ну, тогда нужно детям вкус именно Кришны прививать, если вот, ну, я сейчас задумалась об образовании, потому что по себе ощущаю, что, в принципе, светское образование, оно не дает удовлетворения внутреннего. Ну, если ты не карьеристка, да, по натуре. Вот есть, например, три дочки, да. Если ты не дашь образование такое, ну, институт, то, получается, они будут немножечко не защищены, если не будут взаимоотношения у них с Богом. Хочется как-то...
Для большинства девочек главное замужество.
Удачно.
Вот, удачно, от них зависит тоже. Вот, эта школа важна для них. Как быть женой, как быть матерью. Сейчас хорошую жену, но все равно не найти сложно. Они сейчас просто, знаете, на расхват хорошая жена. Мечта просто. Или хороший муж тоже. Попробуй найти. Если воспитаете хороших девочек, это большое преимущество.
Я говорю, поэтому взаимоотношения с Богом важны, да? За примером.
С Богом в
сердце. Тогда можно не переживать в будущем.
Они должны быть счастливы внутри всегда. Вот. Сияющие. Здоровые. Готовые служить хорошим вещам. Поддерживать. То есть надо обучать. Они сейчас молодые, намажутся, но они несчастные. Такие красотки, страдающие. Заморочат.
А как вот своим внутренним состоянием? Вот, например, я по своим детям вижу, что они намного чище, чем я. Ну, видимо, пришли уже, да, вот рождение определенное. Как если ты еще только на пути к изменению не засорить их мозг своим поведением? Они, со скольки нужно, чтобы они джапу читали? Мне это интересно именно практиковать.
Да, просто собственный пример не нужно сейчас заставлять.
Не надо, да?
Нет. Собственный пример, вкус. Если вы счастливы повторить джапу, естественно, вам нравится. Uh-huh. Так что если вам трудно джапу повторять, не скажу, то зачем ты делаешь?
Ну, тухай вот золотарем, да, вот такие какие-то...
Да, со вкусом. Вам же нравится это? Вот это самое главное, чтобы был вкус, были отношения с Богом, вот это любовь, счастье, чтобы чувствовали, не чувствовали это все. Это естественно произойдет.
Ну да, они с удовольствием цветы там срывают, бегут. Мне так приятно наблюдать.
Нравится. Так, пойте киртан, еще затмение не кончилось.
Да?
Угу. Пойте киртан, пока просад не будет готов.